Это радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сергей Довлатов. К 65-летию со дня рождения. Миф Довлатова – один из самых живых. Чудо рождения писателя из приятеля, собутыльника, неудачника – это не забывается, это дразнит и влечет знакомых и незнакомых. Репутация прозаика, гонимого в Советском Союзе и сразу же напечатанного в самом престижном журнале «Нью-Йоркере» – непоколебима. Довлатова издают и издают. Полтора десятилетия прошло со смерти не самого плодовитого автора, а его окололитературные тексты и письма востребованы почти так же, как и рассказ. К нынешнему юбилею стараниями дочери Кати выпущен том редакторских колонок из довлатовской газеты «Новый американец». Ждут своего часа скрипты, прочитанные у микрофона «Радио Свобода», и интервью. С одного из таких неизвестных интервью мы и начнем сегодняшнюю программу. Конец августа 1978 года. Довлатов прилетел в Вену. Началась его эмиграция. В венском отеле он дает свое самое первое интервью на Западе. Нашему радио. Вопросы задает Юрий Мельников.
Вот когда вы узнали о том, что «Радио Свобода» передает вашу повесть, или, как вы объяснили, часть вашего романа, что вы испытали при этом?
В таком случае я, да и все мои друзья из тех, кто решается публиковаться, а следовательно и транслироваться западными радиостанциями, испытывают двойственное чувство. С одной стороны, ты и побаиваешься, и уже как бы с каждым разом лишаешься каких-то прав и возможностей, с каждым разом увеличивается вероятность какой-то акции, возрастает риск. Ну и с другой стороны, конечно, удовлетворение и радость, что кто-то со вниманием отнесся к тому, что ты делаешь. Я пытаюсь писать рассказы с 61-го года, и вот только в 76-м году у меня появилась возможность их опубликовать вот таким сложным способом. И боишься, и рискуешь, и, конечно же, идешь на это, потому что независимо от качества моих вещей и успеха, это дело моей жизни, это то, на чем я построил свою жизнь. И помимо тревоги, потому что потом ведь чувство страха – это не всегда такое локальное личное чувство. Каждый из нас, подвергаясь риску, подвергает риску своих близких. Скажем, в те дни, когда вот так сложно и непонятно создавались уголовные дела, КГБ опрашивало моих знакомых, приходили на работу в основном, причем выбирали тех людей, кто, по мнению госбезопасности, должен быть ко мне не расположен. Ну, скажем, бывшую жену. Вот в голову работника госбезопасности еще не приходит, что можно расстаться с женой и при этом сохранить человеческие добрые отношения. Или, скажем, вот пришли к одной моей приятельнице на работу, к тому времени она внезапно так заняла на работе высокое положение, к этому времени она уже ездила в командировки, бывала в заграничных командировках, этот чиновник, или как его там назвать, он сказал: нет, пока мы не собираемся вам мешать, пока мы не собираемся вашу карьеру разрушать. То есть все-таки оттенок угрозы в его голосе содержался. А что касается моей матери, она больной человек. Больной, экспансивный, очень впечатлительный. И все мои неприятности, конечно, отражались в первую очередь на ней. А мать вела себя поразительно все эти месяцы. Хотя, вот, казалось бы, она должна была быть как-то встревожена в высшей степени и недовольна, что ли, тем, что я вместо того, чтобы честно работать в газете, позволяю себе рассылать свои рукописи по зарубежным издательствам. Она все эти месяцы повторяла: как я рада, что тебя наконец печатают.
Сергей Довлатов. Первое интервью на Западе для «Радио Свобода». Почти 30 лет спустя в сегодняшней студии «Свободы» я беседую с дважды коллегой Довлатова по газете и по радио Петром Вайлем. Писатель известный от писателя неизвестного, может быть, отличается еще одним параметром. Про неизвестного правду говорят, а вот про известного начинают уже привирать, потому что близость к нему, она как-то способствует развитию собственных художественных дарований. Вот у Довлатова оказалось, как и у многих известных писателей, гораздо больше друзей, чем могло бы быть за всю его жизнь. После смерти оказалось, да? И очень многие о нем пишут и вспоминают. И часто я знаю, что истинные друзья Довлатова и родственники жалуются на то, что описываются такие эпизоды, которых никогда в жизни и не было. Вообще, замечали ли вы за последнее время какую-нибудь тенденцию, что придумывают, что накручивают вокруг Довлатова, какого пытаются нарисовать писатели этого? Ну, в первую очередь, о его писательской сущности, потому что есть еще и человеческая, мы к ней вернемся. О писательской сущности Довлатова довольно непонятная история. И что удивительно, он один из самых популярных и любимых русских писателей современных. Однако до сих пор не совсем ясно, что называется, на какую полочку его ставить. Что это такое? То ли это литература, то ли это какая-то очерковая журналистика, подлинные имена, подлинная канва событий, в общем, практически никакого вымысла. Рассказы – это несколько развернутые анекдоты, как правило. Вот что это все такое? И отсюда вопрос, что это литература это или не совсем литература, да? Какова степень достоверности того, о чем рассказывает Довлатов? Это действительно вопрос очень интересный. Например, когда он описывает в книге «Ремесло» историю нового американца, еженедельника, который выходил в Нью-Йорке в начале 80-х годов, то ну, самое глупое – выстраивать историю нового американца по этой книжке. Это примерно как историю МХАТа по театральному роману Булгакова запечатлеть. Но степень достоверности Довлатова всегда высочайшая психологически, социально-психологически. Вот что я хочу сказать, что, ну, например, про одного из наших коллег, вот, кстати, по новому американцу, не буду называть имени, Довлатов рассказывал там историю, ну, не историю, собственно говоря, а так вот, реплику. Говорит, он мне недавно сказал, мы с женой решили, что у нас в холодильнике всегда для друзей будет минеральная вода. Вот. Ну, такой напыщенной чуши даже этот человек, тоже вполне напыщенный, действительно, в жизни не мог, конечно, произнести, но психологически достоверно мог. То есть, что, так Довлатов придумывал или не придумывал про этого человека? Ну, конечно, нет, даже если слова все другие. Я в свое время выработал там для себя формулу, когда меня спрашивают, правда, что про вас написал Довлатов. Я придумал себе формулу, что нет, то, что про меня написал Довлатов, неправда, но я с этой неправдой полностью согласен. Вот такова степень его правдивости. Потому что, когда говорят про писателя, ой, он послушал, ой, он записал и воспроизвел. Во-первых, попробуй так послушать и записать. И посмотрим, какая чушь у тебя получится. Во-вторых, на то и писатель, чтобы организовывать хаос. Вот Довлатов умел это делать. Действительно, подслушанное, подсмотренное, он компоновал в изумительно гармоническое какое-то действо.
Ну, а в таком практически писательском смысле он был человеком с записными книжками в кармане, с карандашиком?
Нет, он был в другом смысле человек с карандашиком. Он каждое утро записывал себе в блокнот дела на текущий день и педантично вычеркивал или обводил кружками исполненное. Он был педант какой-то неописуемый. И он приходил разворачивать свой блокнот, и я подглядывал через плечо и видел, что там записка там, 28 пунктов. И я ему язвительно советовал 29-м запиши, вычеркнуть 28-й пункт. Но он действительно вот в этом смысле был педантичный. Я никогда не видел, что он что-нибудь записывал. Может быть, придя домой. Но вот так на ходу, как это бывает, делают журналисты, нет, такого я никогда не видал.
То есть память на прямую речь у него была потрясающая, да? И умение эту прямую речь придумать
трансформировать,
абсолютно
трансформировать в правдоподобную и гармоничную, да.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации» к 65-летию со дня рождения Сергея Довлатова. В конце 90-х годов Александр Генис подготовил для нашего радио цикл передач «Довлатов и окрестности». Позднее вышла и книга, вероятно, лучшее, что о нем написано. Сегодня Александр Генис предложил нашей программе небольшое мемуарное продолжение своей книги.
Я всегда верил в коммунизм больше власти, которая его исповедовала. Не разделяя догматы собственной религии, она забыла мистерию труда и свирепо наказывала всех, кто хотел хорошо работать. Например, Довлатова. Родина мешала ему заниматься тем, что было полезно обоим. Собственно, только поэтому все мы и перебрались через океан. Нашей американской мечтой был, однако, не дом с лужайкой, а по-прежнему субботник. Свободный труд свободно собравшихся людей. Более того, нам удалось добиться своего. Мы построили коммунизм в одной отдельно взятой газете, которая продержалась дольше Парижской коммуны и сделала нас всех на год счастливыми. Как и в другом большом мире, капитализм, конечно, одержал победу над коммунизмом, но не раньше, чем у нас кончились деньги. За год новый американец зарабатывал 240 тысяч долларов, а тратил 250. И никто так и не придумал, как эти нехитрые цифры поменять местами. Теперь, четверть века спустя, историки третьей волны считают цыплят по осени и потрошат подшивку нового американца, чтобы найти ему объяснение. По-моему, напрасно. Газета как радуга, не оставляет следов. Она вся процесс, а не результат. Сплошная сердечная суета, воспоминания, не требующие документа. Так было, вот и слава богу.
Что Довлатову больше всего нравилось в вашей газете?
В «Новом американце» Довлатов больше всего любил его материальную часть. Остальное Сергея волновало меньше. Он скучнел, когда слышал выражение «общее направление» или тем более «долг перед читателем». Жанры его занимали уже больше. Сергея, скажем, бесило, что любой напечатанный опус у журналиста называется одинаково – статья. Еще важнее ему казались слова, причем сами по себе, вне зависимости от содержания, темы и цели. Он радовался любой стилистической находке, но и ей предпочитал опрятность слога, где бы она ему ни встретилась – в спортивной заметке, в гороскопе, в читательском письме. Однако по-настоящему Довлатова в «Новом американце» волновал наборный компьютер – «Умнее Поповского», — с трепетом говорил Сергей. Эта машина тогда столько стоила, что с ним никто не спорил, даже Поповский.
Про Довлатова часто вспоминали, что он любил технику.
Я бы сказал, что, уважая технику, Довлатов, как всем, ее побаивался. Мысли свои он доверял только старой пишущей машинке, отбиваясь от всех попыток и ему навязать компьютер. «Я стремлюсь, — говорил Довлатов, — не ускорить, а замедлить творческий процесс. Хорошо бы высекать на камне». Сергей и в самом деле был большим любителем ручного труда. Особенно ему нравилось смотреть, как работают другие. И он никогда не пропускал случая поглядеть, как мы с Вайлем верстали газету. В каморке без окон, где стояло два монтажных стола, Сергей помещался только сидя. Но и тогда об него нельзя было не споткнуться. Нам это не мешало. Под его ехидные комментарии мы споро трудились и весело переругивались. Постепенно на хохот собирались остальные сотрудники газеты, потом ее гости, наконец, посторонние. Мы работали, как в переполненном метро, но выгнать никого не удавалось даже тогда, когда гасили свет, чтобы напечатать фотографии в номер.
Можно сказать, что Довлатов превратил газету в клуб.
Довлатов любил публичность и зажигался от аудитории. Но клубом газета стала сама собой. Народ стекался в «Новый американец», чтобы посмотреть на редкое зрелище, как люди работают в свое удовольствие. Труд у нас был привилегией, поэтому за него и не платили. Довлатов, во всяком случае, от зарплаты отказался. Хозяева газеты тоже. На остальную дюжину приходилась одна небольшая зарплата. В добавление к ней мы придумали конкурс на лучший материал номера. Имя победителя Сергей записывал красивым почерком в особый кондуит, а приз, самая большая бутылка самого дешевого вина, распивался присутствующими под бутерброды с прозрачно нарезанной колбасой. Нищета, как всегда, и уж точно, как раньше, не мешала радоваться. Наградой был сам труд, что, собственно, и говорил Маркс, практиковал Ленин и обещал Брежнев. Я до сих пор не верю, что в мире есть лучший способ дружить, чем вместе работать, особенно творить. Хотя в хорошей компании даже мебель перетаскивать в охотку.
Как бы вы определили роль Довлатова в «Новом американце»?
В редакции Сергей не был генератором идей. Довлатов создавал среду, в которой они не могли не родиться. С ним было пронзительно интересно делить пространство, беседу, закуску, но не выпивку. Электрифицируя попавших под руку, Сергей всех заражал жаждой бескорыстной конкуренции. Каждый азартно торопился внести свое, страстно надеясь, что оно станет общим. Попав в ногу, газета создавала резонанс, от которого рушились уже ненужные мосты и поднималась планка. Всякое лыко было в строку, каждое слово оказывалось смешным, любая мысль оборачивалась делом. Как запой и оргазм, такое не может длиться вечно, даже долго. Но до последнего дня Довлатов считал год «Нового американца» лучшим в своей жизни.
Александр Генис из воспоминаний о Сергее Довлатове. В московской студии «Радио Свобода» мы встретились с Катей Довлатовой, которая теперь возглавляет Международный фонд Сергея Довлатова.
Катя, вот вы уже не первый год здесь, в России, много раз приезжали. Вообще, если сложить все ваши дни, проведенные здесь, сколько получается в годах?
Я думаю, что лет 7.
Это серьезный срок. Россия оказалась такая, какую вы себе представляли по книгам отца?
Это сложный вопрос, Иван. Мне кажется, то есть мне сложно судить, во-первых, потому что у меня другой, вероятно, взгляд на Россию все же, чем у отца, потому что он у меня смешан с американским опытом, который у папы тоже потом появился, но не в такой степени, я там выросла.
Мне кажется... И не в той последовательности.
И не в той последовательности, да. Я думаю, что случаются очень похожие ситуации именно, то есть не атрибутика, не, скажем, не декорации, а именно ситуации, в которых оказываешься, и поведение людей, с которыми ты сталкиваешься. То есть нет, да нет, я ловлю себя на том, что как бы абсурдность каких-то проявлений жизненных в России. И я невольно вспоминаю отца и какие-то фразы из его произведений или каких-то персонажей, потому что сталкиваешься абсолютно с такими же.
Довлатов говорил, что хочет получить сдачи там, где его обсчитали. Как вам кажется, за эти 15 лет он получил сдачи сполна? Изданы его книги, поставлены спектакли по его произведениям, там по телевидению делаются какие-то репортажи, снимают документальные и полудокументальные фильмы. Это получение сдачи, вот он так, как вам кажется, себе представлял свое возвращение в русскую литературу, в литературу на территории России?
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что сполна получаю я в итоге, потому что его... Ну, то есть огромная часть любви и внимания, которое уделяют ему, то есть она невольно... Огромная часть перепадает на меня. Я не знаю, что ожидал отец и чего он хотел. То есть он хотел, чтобы его печатали, читали, я думаю, как и все другие художники и творческие люди. Он, конечно же, хотел признания. И он его получил. Иногда мне кажется, что он не подозревал, что оно будет в таком масштабе, в таких пропорциях. Потому что я задумалась над этим. Ведь люди, читатели любят не только произведения Довлатова, но и его самого. Это связано именно с характеристикой его творчества, потому что он писал от первого лица и создал лирического героя, который довольно привлекательный. И поэтому произошло некоторое смешание. То есть люди не разделяют уже теперь автора от персонажа, которого он создал. И поэтому феномен Довлатова, потому что мне кажется, что этого раньше не было в русской литературе. И...
Позвольте вам возразить, было. Это случай Зощенко. Зощенко абсолютно и обвиняли, и приветствовали именно за то же самое. И им казалось, что этот лирический герой и есть писатель М.М. Зощенко. Так что в этом смысле Довлатов следует традиции. Разумеется, не специально, а просто интуитивно. Так как это, да, простите, что я перебил.
Нет, нет, это очень интересно, тем более, что у Зощенко еще ярче выражена, по-моему, разница между самим писателем и его героем, которые даже странно их как-то воплощать в одного человека.
Это особенность восприятия со стороны читателей.
Это, ну, странно. Зощенко, по-моему, это еще более странно. Ну вот, я думаю, что такого, может быть, отец не ожидал. То есть я думаю, что, конечно же, он сознательно создавал этого персонажа и давал себе отчет о том, что он делает, но навряд ли он мог представить, что это дойдет, то есть как бы такая любовь и совмещение, и путаница между автором и персонажем дойдет до таких масштабов.
Катя, говорят, вы ссоритесь с российскими журналистами. Почему?
Не со всеми. Я думаю, что тут опять то же самое происходит именно из-за, скажем, замешательства с автором и лирическим героем. Просто все внимание журналистов, а также и читателей, конечно же, это замечательно, потому что это только подтверждает о любви и интересе к Довлатову, что меня радует. Но получается так, что от того, что папа писал как бы автобиографические вещи, многим читателям, а журналисты, они тоже... чаще всего читатели Довлатова, им кажется, что они его знают и любят, и в какой-то степени проявляется такое собственническое отношение к ним, потому что, ну, когда любишь, то хочется овладеть, и они вполне уверены, что они как бы все знают, и мы, нас, то есть родственники, именно близкие люди, становимся такими, ну, во-первых, художественными персонажами в их представлении, а также иногда неодушевленными предметами, которые дают некий доступ к Довлатову, которым они его представляют. И получается, наверное, такая борьба за собственничество, потому что в какой-то степени у нас, родных, происходит обратное. То есть мы тоже считаем себя собственниками, но только другого Довлатова, того, которого мы знали. То есть не писателя, а мужа, отца. И поэтому какие-то вещи мы хотим оставить закрытыми для публики, для, вероятно, и для журналистов тоже, потому что это родные, близкие нам вещи. Вероятно, происходит такое недопонимание и стычка с людьми, потому что они считают себя вполне вправе обладать и требовать доступ к, ко всему Довлатову, потому что любит его. А мы считаем, что мы не можем какие-то вещи отпустить от себя, потому что это то наше родное, близкое и свое.
Какие планы у фонда?
У нас есть договор с издательством «Азбука», с которым у нас очень хорошие отношения, с которым мы уже давно в хороших отношениях. Просто есть какие-то отдельные проекты, которые мне бы хотелось реализовать, и я думаю, что совместно с каким-нибудь издательством, потому что пока что у нас у фонда нету своей типографии. Наверное, это будет так же происходить, как сборник, который вышел сейчас, «Речь без повода», он вышел с издательством «Махаон» совместно. То есть я думаю, что у нас могут быть совместные проекты как с ними, так и с «Азбукой».
Приоткройте чуть-чуть дверь, дайте, или портьеру отодвиньте, дайте посмотреть, что же вы собираетесь делать, что вы будете издавать.
Ну вот у нас были идеи, которые даже в некоторой степени подкинули вы, но есть желание издать его скрипты, которые он записал на свободе, и, возможно, с приложением аудиокассеты. А также, возможно, издание его художественной прозы, то есть «Чемодан иностранка», который тоже записан его голосом на аудиокассете, которую можно приложить. То есть вот если дойдут до этого руки и появятся все нужные разрешения, то очень хотелось бы это сделать.
А много ли осталось дома скриптов, так называемых, то есть текстов, прочитанных по «Радио Свобода»?
Они измеряются сейчас, я думаю, что 73 сантиметра длиной.
О-ля-ля.
Высотой сантиметра так.
Ну, высота понятна, да, 30 сантиметров, это, по-моему, это лист, машинописный лист. То есть это просто много сотен скриптов.
Извините. Да, у нас стоят синие папки дома в книжном шкафу справа от двери на нижней полке.
3 сентября, в день рождения Довлатова, прошла презентация книги «Речь без повода. Колонки редактора», где собраны газетные статьи писателя. Книга выпущена совместно издательством «Махаон» и фондом Довлатова, который возглавляет его дочь. Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии Радио Свобода с 6 вечера по Москве по воскресеньям я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте Радио Свобода.
В Москве 16:30. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня вторая годовщина Бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года при взрывах в захваченной террористами школе и последовавшем штурме погибли сотни заложников. По всей России прошли акции памяти жертв теракта. В Москве милиция жестко пресекла попытку провести на Лубянской площади несанкционированный пикет памяти жертв Бесланской трагедии. ОМОН задержал более 10 человек. В карельском городе Кондопога задержаны более 100 участников массовых беспорядков. Конфликт возник после того, как в драке около ресторана, принадлежащего выходцу с Кавказа, погибли 2 человека. В город стянуты дополнительные подразделения ОМОНа. Российский танкер «Лучегорск», задержанный в Гвинее, Конакри, освобожден и покинул экономическую зону этой страны. По данным российских информационных агентств, все члены экипажа здоровы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан провел сегодня в Тегеране переговоры с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как заявил Кофи Аннан, иранский лидер выразил готовность к переговорам по ядерной проблеме, но вновь заявил, что его страна не прекратит ядерные разработки. Власти Ирака сообщили сегодня о задержании Джумы Ас-Саэди, 2-го человека в иерархии Аль-Каиды в Ираке. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет о серьезных потерях, понесенных талибами в боях на юге страны. Десятки тысяч палестинских госслужащих проводят забастовку протеста против задержек заработной платы. В Новосибирске в здании суда Октябрьского района в ночь на воскресенье произошел взрыв. Жертвы пострадавших нет. Здание частично разрушено. По предварительной версии, это могло быть попыткой уничтожить находившиеся в суде документы. В Комсомольске-на-Амуре еще 3 школьника госпитализированы с диагнозом серозно-вирусный менингит. Всего в Хабаровском крае заболели более 900 человек, в основном дети.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В 65-летие со дня рождения Сергея Довлатова. Я спросил петербургского критика Андрея Арьева, собирался ли писатель приехать на родину.
И говорил, что я не хочу приезжать в Россию бедным родственником или даже богатым родственником. Я хочу сюда приехать в статусе профессионального писателя. Со всеми теми писателями, перед которыми там он ходил по разным лабиринтам и коридорам, узнавал их мнение, мол, напечатают, не напечатают, он должен был пред ними предстать как полноправный и даже более полноправный всемирно признанный писатель. И уже ради этого, все-таки есть в каждом писателе свой гонор, уже ради этого он бы приехал сюда. Вопрос в другом, захотел ли бы он здесь остаться, но это вопросы гипотетические. О них можно говорить, пожалуйста, я о них могу и поговорить, но это чистая гипотеза. Утверждать, что он остался бы здесь, невозможно. А поговорить о том, что было бы, если бы он здесь остался, это, конечно, возможно.
Андреевич, какую траекторию не дочертил Довлатов своим творчеством?
Вы знаете, я думаю, что он сделал, в общем-то, все более или менее то, что он и хотел сделать. Но вот судя по его последним рассказам, таким как «Ариэль», «Игрушка» и так далее, его поздняя проза была бы более мягкой, может быть, даже более сентиментальной, более обращенной к самым ординарным проблемам жизни человека в семье. И, конечно, он бы, поскольку он был человеком, обладающим таким абсолютной памятью, независимо от того, где бы он жил, в России или в Америке, он бы еще несколько таких новеллистических шедевров написал бы, связанных с жизнью русских людей. Но, в общем, я думаю, что он склонялся бы к такому спокойному, чуть сентиментальному жизнеописанию и вообще уже не очень бы и занимался бы литературой. То есть занимался бы делами, связанными с литературами, открыл бы издательство какое-нибудь. Ему очень хотелось выписывать каких-то неизвестных авторов, которые бы прожили жизнь более, может быть, удачную, чем он. Вот занимался какими-то такими делами, и, может быть, даже это его могло бы привлечь в Россию. И ему было бы приятно прожить, скажем, года два великим писателем в Москве. Года два, но не больше. Ну, просто в Москве больше, чем 2 года, и не живут в великих. Ну, и потом он бы, конечно, перестроился со всеми, да и жизнь была такая, что он бы оттуда отчалил в Питер. В Питере вот попытался бы какое-нибудь издательство организовать, потом какой-нибудь журнал сплотить вокруг себя, а потом оказалось бы, что жить все равно нечего, скатился бы на те же самые литературные, журналистские какие-нибудь заработки. Я думаю, что вновь бы поступил на «Свободу», может быть, стал бы заведующим корпунктом в Питере «Свободы», откуда бы его, наверное, выгнали, а потом снова приняли, потому что он безумно талантлив, и без этого таланта трудно было бы обойтись. И знаете, что, я думаю, он бы сделал сегодня? Сегодня, вот в эту минуту, он бы, я думаю, брал интервью у Якова Гордона и спрашивал бы его, а почему Иосиф Бродский никогда не вернулся в Россию?
О чем бы он спросил вас?
Он меня спросил бы, когда начнешь выпускать книги? Сколько можно?
Что должно произойти, чтобы популярность Довлатова была утрачена?
Популярность Довлатова была утрачена, его нужно экранизировать и пустить сериалы по его книгам, которые абсолютно не поддаются никакому прочтению в визуальном ряду, потому что это книги абсолютного словесника. Это только слово и ничего более. Если вот перевести всю его прозу в киноряд или в телевизионный ряд, вот тогда мы и прикончим этого писателя.
Критик Андрей Арьев о гипотетической судьбе Довлатова. Поговорить о том, что могло бы быть, я пригласил главного редактора столичной «Новой газеты» Дмитрия Муратова.
Довлатов как-то сказал, что хочет получить сдачу там, где его обсчитали.
Как вы считаете, за прошедшие 15 лет получил он в результате свою сдачу сполна?
Хороший вопрос какой. К сожалению, не он получил. Вот не он получил. Очень бы хотелось, чтобы при жизни он мог побродить по московским книжным магазинам и посмотреть, что менеджеры в книжных магазинах выставляют его на самые ценные места, на уровне глаз. Вы ведь знаете, в магазине никого не обманешь тем, что ты большой русский писатель. Тебя или выставят на уровне глаз, или не выставят на уровне глаз. Вот в случае с Довлатовым менеджеры не ошибаются. Он выставлен как раз в правильном месте. Он бы мог сходить и в Букбери, и на Мясницкую, и в лучший магазин на Тверской, в магазин Москва, и посмотреть, как его там много, и как его расхватывают, и какой он востребованный. Вот просто у меня единственное, конечно, просто по-человечески обидно, что он вот этого не увидит. С другой стороны, очень радует, что он другую сдачу не получит, и тоже ее не увидит. Он, например, не увидит кражу своих личных писем, опубликованных одним из тех, кто участвовал с ним в переписке. Таким образом, он не увидит, что завещание его, в котором абсолютно внятно сказано, что можно печатать, а что нельзя печатать, что это его воля достаточно пакостливым образом была нарушена. А если пафосно говорить, чего Довлатов не любил, но поскольку я с ним не знаком, могу в отношении него вести себя безответственно. Он, безусловно, бессмертие создал, причем в таком в промышленном количестве. В первую очередь, вот почему. Сокращается в мире количество русского языка. Я читал недавно подсчеты, приблизительно на 26 миллионов человек сейчас меньше говорят на русском языке и изучают его меньше. Оно, в общем, понятно, потому что больно чего-то хорошего мы для наших соседей, чтобы они говорили на нашем языке, не сделали. Интернет, что называется, не придумали. А слово «калашников», оно и на африканском, значит, «калашников». Но, мне кажется, обязательно наступит время, когда язык снова будет востребован. И вот если представить, что, например, допустим, у языка есть такой семенной фонд. Где там в таких ящичках лежат там суффиксы, окончания, корни, там отдельно глаголы, отдельно прилагательные. То вот в этот семенной фонд русского языка одним из самых дефицитных вот этих стеллажей будет стеллаж с довлатовским языком. Туда будут выстраиваться очереди, просить давать не больше там одного глагола Довлатова в одни руки, требовать, чтобы давали там Пушкина Довлатова только тем, кто заслужил это всей своей жизнью. И вот, когда я говорил про это бессмертие, я имею в виду, что Довлатов сумел сохранить и вот заложить такой русский язык, который, кроме нефти, единственное, что мы можем экспортировать.
Дмитрий, а если перейти в человеческое измерение из литературного, как вам кажется, что случилось бы постепенно вот за эти 15 лет с Довлатовым? Кем бы он становился в 90-е годы, в 2000-е?
У меня по этому поводу нет абсолютно никаких сомнений. Значит, он бы работал по адресу Москва, метро Чистые пруды, Потаповский переулок, дом 3, третий этаж, в редакции «Новой газеты», вел бы там колонку. Мы бы создали ему бережный режим для того, чтобы он мог писать книжки. И я бы очень хотел надеяться, что ему бы, может быть, впервые за любимую работу платили достойные деньги. Потому что у нас же в стране обычно за любимую работу денег не платят, а за всякую херню деньги платят. А вот хотелось бы, чтобы у него эта история совместилась. И я очень рад, что его друг... Один из людей, о которых он с огромной симпатией пишет, ну, в частности, конечно, вот права Ильи Генниса. И вот Саша Геннис сейчас ведет у нас свою постоянную рубрику. И у нас в ближайшее время будет опубликована даже не опубликованная колонка Довлатова, колонка редактора. Я не буду ничего говорить, но завещание Довлатова мы при этом не нарушаем.
О Сергее Довлатове Дмитрий Муратов. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации» к 65-летию со дня рождения Сергея Довлатова. Что могло быть для писателя важнее гласа народа? Наш корреспондент Александр Дядин задавал петербуржцам вопрос, что первое приходит вам в голову при имени Сергей Довлатов?
По-моему, он писал что-то. А что еще, я не помню.
Я о нем знаю очень мало. Просто мне рассказывали, в основном так, по слухам. Я помню, что положительное, но я не помню, что конкретно говорили. Сама я не читала, поэтому так подробно ничего не могу сказать.
Самое, что удивительное, я читал Сергея Довлатова и ни одно произведение. К моему величайшему сожалению, я почему-то не могу вспомнить ни одного названия. Хотя я в институте изучал, проходил, и даже, если мне не изменяет память, на третьем курсе, по-моему, даже достался билет по произведениям Сергея Довлатова.
Наш ленинградский писатель. То есть я через него могу много узнать о нашем городе, о наших людях. Там, где я не могла побывать, побывал он, рассказал мне. Вот и все.
Сергей Довлатов, наверное, никаких ассоциаций не вызывает. Не знаю, кто это.
Поскольку я близко как-то не интересовалась этим товарищем, я даже не могу сказать сразу. Во всяком случае, такого негатива нет.
В моем понимании, некоторая элитарность и, может быть, интеллект. Но не более того, творчеством не знаком.
Обложка написана Довлатов, желтая. Дома много его книг, но, к сожалению, не я его чтец. Не тронул абсолютно. Может быть, я что-то не понимаю, но я раздражаюсь, когда читаю его.
Я люблю этого автора. Он выделялся из своего ряда в то время. Точностью, наблюдательностью своих заметок. Сейчас, возможно, кто-нибудь есть, кто его повторяет. Он меня всегда умилял. Конечно, может, это то же самое, как памятник Шемякина Петру Первому может раздражать. Точно так же, так и образ Арама Хачатуряна на встрече с Сальвадором Дали может раздражать какого-нибудь любителя стереотипов таких казенных. Но мне это не кажется. Он не импонирует, он точен. Со всеми издевками над стереотипами мне он очень нравился всегда.
Вообще это что-то знакомое. Вы знаете, сразу не вспомним, с чем это связано. Сергей Довлатов, как родной, не помню.
С американскими описаниями. Ну, он такой оригинальный человек. Да нет, в общем, он наряду других, он способный писатель.
Честно говоря, имя знакомое, но конкретно не могу сказать. То есть я знаю, кто это, но не читала, к сожалению. Но хотела бы прочитать.
Я его слышала, но не знаю, мало о нем знаю.
Воспоминания очень хорошие, очень нравилось его произведение читать, практически все читал. Добрый человек, какое-то отношение к миру очень хорошее. То есть читаешь, проникается, хочешь с таким человеком дружить. Улыбка, так вспомнил, улыбнулся сейчас.
«Чемодан», «Заповедник», что-то еще он какие-то все время рассказы писал веселые. Вообще, по-моему, он не очень-то много за всю жизнь написал. У меня только том его дома рассказов. Очень живо, очень яркие, короткие предложения у него. Вообще, это один из моих любимых писателей когда-то был. Сейчас уже забросила все это дело. Рассказывал о реалиях советской эпохи, но не относился к диссидентствующему поколению, а рассказывал просто про людей, про их конкретные проблемы, про себя. Это всегда близко людям, поэтому Довлатов forever.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что первое приходит вам в голову при имени Сергея Довлатова. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Возвращаемся к первому интервью, которое Сергей Довлатов дал в августе 1978 года в Вене в первые дни эмиграции сотруднику Радио Свобода Юрию Мельникову.
Сергей Донатович, вы сказали, вот рассылали свои вещи по зарубежным издательствам. Каким образом? Сейчас-то, наверное, вы можете уже да. сказать.
Все, что касается меня лично, являлось до какого-то времени личной моей тайной, обо всем этом я могу свободно говорить. Я давно решился предлагать свои вещи издательствам. Я не занимал такого положения, не обладал такой репутацией, чтобы издательства сами за ними как-то охотились и, скажем, чтобы ко мне приезжали какие-то агенты или сотрудники с предложением дать им что-то из мной написанного. Я вынужден был как-то не навязывать, может быть, но вот предлагать. Переслать рукопись очень тяжело. Каналы дипломатической почты очень осложнены всякими обстоятельствами. Но кое-кто из туристов тоже с риском для себя соглашается вывозить иногда очень компактные тексты, то есть на папиросной бумаге отпечатанный текст с двух сторон без интервалов и без полей, это дает для справки экономию в 6 раз. Рукопись из 600 страниц может быть запечатана при тонкой бумаге в обыкновенный почтовый, такой среднего размера почтовый конверт. То есть, скажем, Анну Каренину можно переслать вот такой почтовой бандеролью. Либо такой вот конверт, либо пленку, текст, снятый на пленку. Некоторые берут охотнее, потому что она компактнее и ее удобнее припрятать, а конверт, некоторые предпочитают конверт, потому что видно, что это текст, а не план Байконура или Советского завода. Так что вот таким образом, таким способом пересылались рукописи, они попадали в руки моих друзей, и те уже предлагали их. Собственно, не так много у меня опубликованных вещей, чтобы так об этом говорить. Ну, вот так это и делалось. На это уйдет довольно много времени, пока рукописи будут превращены в такой компактный баллончик, пока попадут в руки заинтересованного человека. Это тоже очень важно, потому что если ты не Лев Толстой, и не Бродский, то у тебя должен быть какой-то контрагент, чрезвычайно доброжелательный, человек со вкусом, которому ты доверяешь, и который готов потратить на тебя не только время, силы и эмоции, но и деньги, потому что он должен переводить твой текст с пленки на бумагу, рассылать твои вещи. Вот такой человек по отношению ко мне всю эту работу проделал. Я имею в виду, в первую очередь, Льва Лившица, это сотрудник издательства «Ардис» в Мичигане, и Марамзина, Владимира Марамзина, который связан с «Континентом», очевидно, и с журналом «Время и мы».
Ну и он начал издавать свой собственный журнал, который называется «Эхо».
Да, да, я вот уже здесь увидел уже два номера.
Сергей Данович, когда и каким образом вы узнали о том, что ваши вещи вышли в «Континенте», в журнале «Время и мы»?
Приехал американец в Ленинград и сообщил мне, что Леша часть моих рассказов показал в «Континенте». Один из них, возможно, будет опубликован. Потом я ждал ее. В Ленинграде есть возможность при желании читать, но не все, допустим, и не регулярно, но какие-то номера «Континента». Я половину, скажем, номеров читал, часть номеров журнала «Время и мы» прочел, ну и множество других книг. Вот таким образом часть публикаций своих я видел, а часть, надеюсь, уже увидеть здесь.
Что из самиздата, вам удалось за последние годы прочесть?
Я 3 года жил в Таллине, с 72 по 75 год. В 75 году вернулся в Ленинград, и я такой получил доступ к источнику очень богатому. Я сейчас не смогу перечислить все книги, которые я прочел, потому что после 75 года я фабричных книг почти не читал, отечественных фабричных книг. Я читал только книжки, изданные там. Причем это довольно странный процесс. До этого я так отдавал предпочтение тому, что называется современная западная проза или классическая русская литература. А теперь в моем распоряжении оказались книжки, изданные сейчас и изданные на Западе, представляющие такой острый физический интерес, что после этого читать какую-то нормальную, что ли, литературу просто невозможно. Может быть, это временно такой, у меня наступил временный шок, но я помню, что вот...
Что вы называете острый физический интерес?
Сейчас попытаюсь сформулировать. Видите, я, скажем, отдаю себе отчет в том, что Лев Толстой выше Марамзина. Но Марамзин мой товарищ, он пишет о том, что мне исключительно близко, он талантлив, он блестящий литератор, и в таком... Вот в физическом смысле для меня это чтение более увлекательно, хотя я, повторяю, отдаю себе отчет в том, что это, может быть, несоизмеримые фигуры. Что же касается книг, которые произвели на меня наиболее сильное впечатление, то это тоже, наверное, всем уже известные, просто мне недавно ставшие известными книги. Это «ГУЛАГ» Солженицына, конечно. В первую очередь, может быть, «Бодался теленок с дубом», очень, может быть, это нескромно, но близкое мне по построению, по интонации вещь. «Воспоминания Надежды» Мандельштам. Ну, я прочел 4 просто. 2 книжки Бродского, которые вышли в Ан Арборе.
Читали ли вы Зиновьева?
Нет еще, но такая возможность у меня будет. Я слышал какие-то фрагменты из нее по радио и даже немножко себе представляю, что это за книга, но вот прочесть пока не довелось.
Вы говорите сейчас о «Зияющих высотах» или
да.
«Светлом будущем»?
Да, я говорю о первой книге, потому что я и первую не читал, а о «Светлом будущем» вообще услышал недавно. Вернее, не услышал, а прочитал в «Русской мысли».
По какой станции? Это тогда «Немецкая волна», наверное? Вы не помните, по какому
я
радио?
Я сейчас не помню, потому что сам процесс радиослушания, он таков. Ну, я, скажем, от 6 до 8, скажем, ты включаешь приемник, значит, сначала на BBC, затем в 6 «Голос Америки», программа «Голос», затем в 6:20 «Немецкая волна», и вот выбираешь то, что тебе ближе, интереснее, то, что, так сказать, как-то связано с культурой. Так что иногда не очень легко вспомнить, по какой станции читали эти отрывки. Кроме того, ты все время переключаешь. Послушал немножко здесь, потом с середины другую передачу.
Понятно. Я-то назвал сейчас «Немецкую волну», потому что просто знаю, что они передавали отрывки, но далеко не так много, как наша станция. Мы из «Зияющих высот» читали целые главы, а «Светлое будущее» с небольшими сокращениями в 2 местах, в общем, прочитали всю книгу. Но вы уже раньше объяснили, что вы, значит, «Радио Свободу» фактически слушать не могли.
Впервые вот по «Радио Свободу» услышал собственные несколько фраз, потому что и у моего товарища дома тоже очень плохо было слышно. Но из того, что я услышал, я понял, что, очевидно, «Свобода» большими комплектами, большими кусками читает. «Голос» почти не читает художественных текстов, BBC очень редко, немецкая волна чаще, а ваши станции, очевидно, вот более значительными такими отрывками.
Грешим, грешим, да.
И завершит сегодняшнюю программу наш разговор с Петром Вайлем.
Довлатов как-то себя назвал трубадур отточенной банальности. Вот что это такое значит? Он действительно, если вы внимательно вглядитесь в его текст, вы увидите, что он человек без стиля. Это в русской литературе понятие стиля — это Лесков, Бабель, да, ну что-то такое яркое, броское, запоминающееся, отлично других. А у Довлатова стиль как будто бы стертый. Никогда нет эксцентричных шуток, всегда очень мягкий юмор, никогда нет каких-то безумных сюжетных поворотов, да. Вот такой усредненный литературный текст. Но отточенность действительно такая, что любая банальность играет какими-то гранями, которые, о которых ты просто даже не догадывался.
Такие прозрачные леса поставлены, да, что ты даже не видишь, что все сконструировано.
Да, затем такая вот, уже мы переходим к Довлатову человеку, по воспоминаниям друзей, его там различные стороны дарования, кем он мог бы быть, если бы не был писателем. Он замечательно рисовал. Многие русские писатели хорошо рисовали, но я думаю, что Довлатов вошел бы, наверное, там, в какую-нибудь там призовую, не знаю, пятерку-шестерку, потому что это блестящие рисунки, всегда очень точные, замечательные. Он легко сочинял стихи на случай, даже длинные стихи. Он обладал хорошим слухом и очень любил джаз. Дальше джаза он никогда не шел. Классическую музыку он не знал, насколько я помню, совершенно. То есть это был человек, одаренный довольно широко и артистичный. Поэтому рассказы, его устные рассказы, были еще лучше, чем рассказы письменные. Ну и, наконец, самый популярный вопрос, почему Довлатов пил. Когда он помер, то я своими глазами читал несколько, да и до сих пор это встречаю. Вот пил от тоски по родине, на чужбине. Ну, на этот идиотский пассаж можно ответить только одно, а от чего пьет русский писатель на родине? От тоски по какой такой чужбине? Он там нажирается. Но поскольку эта сторона жизни всегда очень заметная, выпирающая, характерная даже лучше сейчас сказать по-театральному, то все мемуары Довлатова и набиты эти. Вот пришел Сережка, как всегда, пьяный там, и так далее, и так далее. Нет, я думаю, что пытаться это рационализировать не только глупо, но и нагло, потому что это выходит за пределы человеческого рационального понимания. Это что-то такое метафизическое. И никакой Довлатов сам бы не смог ответить на этот вопрос. Как он выпивал в Ленинграде, в Таллине, так же и в Нью-Йорке. Разницы никакой не было. И, повторяю, пытаться определить причины, это значит взвалить на себя слишком большое бремя.
Петр, с Довлатовым, как и в случае с Зощенко, встает у многих читателей один и тот же вопрос. Недоумение по поводу разницы и сходства автора и его героя, так сказать, лирического героя, да? Одни говорят, и это очень распространенное мнение, вот Довлатов и был таким, каким он изобразил этого «я», в одном случае Алиханова, в другом случае Довлатова, в третьем случае, без всяких фамилий, изобразил в своих рассказах. А каково же было по-настоящему отличие между Довлатовым настоящим, жизненным, и Довлатовым лирическим?
Нет, все-таки лирический герой Довлатова – это скорее тот, кем бы он хотел быть. При всех уничижительных характеристиках, которыми Довлатов, писатель, награждает Довлатова авторского персонажа, все-таки это такой, знаете, соцреалистический портрет, когда все вроде бы правда, но все немножко лучше. Я ему однажды сказал, что у твоего авторского героя главный недостаток – излишняя душевная щедрость. Ну, вот, ну он обиделся. Но вот что-то в этом роде, понимаете? Зазор-то, конечно, существовал. И почему Довлатов так подкупает читателя, помимо его замечательного стиля, его, повторяю, мягкого юмора, его полного отсутствия учительства, он еще не завышает нравственную планку. Вот что очень важно. Потому что жить по безднам, там, не знаю, Достоевского или по масштабам Толстого, ну, практически невозможно. Это можно иметь в виду, да, как некое такое равнение, как рекорды в легкой атлетике. Но а довлатовский герой, он всегда или врос с тобой, или чуть-чуть даже ниже. То есть он снисходителен к человеческим недостаткам. Я думаю, что, конечно, это кроется вот в том, о чем вы спрашиваете, в понимании собственных недостатков. То есть его герой чуть-чуть лучше, чем он был в жизни.
Петр, если вы не против, давайте разделим шкуру неубитого медведя и пофантазируем. Если бы Довлатов так нелепо не скончался, что должно было бы, так грубо в целом, происходить в его судьбе в последующие годы? Давайте дадим ему еще 10 лет жизни. Каким он был, что его ждало бы?
Это, кстати, важная оговорка – 10 лет жизни. Если 10, то это блистательная российская карьера. Он бы был телевизионной суперзвездой. Просто суперзвездой. Он умер в 90-м году, когда в России только-только все это начиналось. После 2000 года все это начало скатываться. А вот именно в этом промежутке, в 90-е годы, Довлатов с его изумительной внешностью, такого восточного красавца, с его замечательным густым красивым баритоном, с его артистичностью, он бы просто не сходил с телеэкранов. Я абсолютно убежден, что его бы заманивали вести какие-то программы, брать у него беспрерывные интервью. То есть его популярность в России, поскольку телевидение – это главный инструмент в этом деле, она бы превышала нынешнюю и без того большую. Просто невероятно.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный к 65-й годовщине со дня рождения Сергея Довлатова. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема – раздельное обучение.
Во второй половине часа передача «От А до Я», посвященная языку детства. Затем спортивное обозрение «Прессинг плюс» с разговором о хоккейном Евротуре.
В конце часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.